Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Всех нас поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Поздравляем с днем, когда мы вспоминаем Великую Куликовскую битву, благодаря которой мы открыли дверь к свободе. Мы, я имею в виду, как уже народная общность. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы с отцом Александром начинаем наше вещание на волнах радио Радонеж.
В книге Бытие 8 глава начинается со слов: «И вспомнил Бог о Ное». Значит ли это, что Бог может на время забывать о человеке? Или как понять эти слова?
Это надо понять, что Господь всегда помнит. Просто употребляется такая формулировка для того, чтобы увидеть каждому, что Бог заботится о каждом человеке. Это такая просто, ну, можно сказать, литературно-художественная форма, которую применил автор этого текста. Может, не все знают, но Библию писали люди. Писали на том языке, которым они пользовались и который хорошо понимали. И прилагали к этому, ну, всякие такие знакомые людям понятия. Ну, например, «и разгневался Господь». Это довольно часто. Вот. А на самом деле, конечно, Господь, так как гнев – это смертная страсть. Она не может быть у Бога. Но потому, как реагировала земля и небо на какие-то деяния человека, употребляли такие слова. И так далее.
Нередко можно слышать от человека, что «меня Бог забыл» или «Бог меня не слышит».
Нередко, да.
То есть человек молился, но Господь никак пока на его просьбу или на его молитву не откликнулся. Или человек не заметил этого отклика.
Во-первых, не заметил. Да простит меня Господь, но вот я, например, каждый день замечаю. Почему? Ну, уже к этому привык. Но Господь всегда реагирует на какую-то мелочь, цель которой только дать понять, что я не забыт, а не то, что это что-то важное. А о чем-то важном порой приходится молиться годами.
Но вот это чувство богооставленности, это...
Это не богооставленность. Богооставленность посещает, ну, во-первых, новоначальника нашей веры Иисуса Христа и отдельных подвижников, которые прошли большой путь в Царствие Божие, как некое испытание веры.
То есть нам, начинающим христианам.
И это вообще не грозит никогда.
То есть Господь знает, что если выпустить хотя бы на секунду нас из виду,
то мы все... провалимся в пропасть.
Человеку хватит этой секунды, чтобы
хватит вполне
погибнуть. У меня резко меняется настроение. Страдает от этого самый близкий муж, особенно мои малыши. Могу нагрубить, накричать, незаслуженно высказать неуважение. Затем приходит раскаяние. Каждый раз каюсь, но не получается сдержаться в момент раздражения. Что делать? Как с этим побороться?
Раздражение есть начальная стадия гнева. Это и есть смертный грех. Поэтому как борются люди на основании предания церкви? Чтобы избавиться от гнева, нужно ежедневно молиться Богу о спасении от него. И не давать ему проявляться. Ну, как, например, как только чувствуешь, что закипает раздражение, тут же надо перекреститься, если есть возможность, сделать земной поклон, встать, выпить четверть стакана святой воды. Если это не поможет, повторяем. Но молиться о том, чтобы Господь гнев остановил в моем сердце, нужно ежедневно, утром и вечером. И делать это абсолютно без всяких остановок.
Ну вот женщина пишет, что молюсь, прошу Бога, и все равно гнев побеждает.
Я уверен, что она молится не так. Молится, когда видит уже плоды свои разрушительные по отношению к детям и ко всей семье действием.
То есть уже раскаялся, увидел, что натворил, и каялся.
Это не покаяние. Извините, но никак нельзя назвать покаянием. Что такое покаяние? Покаяние было и не стало. То это покаяние. А это сокрушение. От него ни два, ни... Ну, зарезал и сожалею. А некоторые говорят, ну я же извинился. ребенка у мамы задавил и извинился. Вроде мама, прости, больше не буду.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Алло.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, батюшка Дмитрий, батюшка Александр, Владимир Воронеж, благословите с праздником здравия душевного и телесного. Вопрос. Вот когда я умру, ну, Бог спросит, ну, что скажешь? Вот если я ему скажу, я любил тебя, Господи, любил церковь, любил молитву, то он скажет, а почему тогда грешил? Почему тогда там пропускал или ленился? Вот, вот как лучше сказать, ответить? Или Иисусову молитву прочитать, сказать, Господи...
Вы хотите, меня? Чтобы я сочинил, а вы бы это выучили наизусть, да?
Нет, но все-таки как вот правильно себе...
Что значит правильно? Каждый человек всегда знает, как правильно. Для этого человеку дана совесть, чтобы различать, правильно от неправильно. Не надо думать, что какая-то формула вас спасет. Потому что молитва Иисусова – это формула, которая выработана веками, в ней содержится все Евангелие. Очень хорошая форма. Но если ее не сделать своей собственной молитвой, то ничего, это будет совершенно пустое сотрясение воздуха. И потом Господь вас не будет ни о чем спрашивать, потому что Он и так все знает. А уж что вы будете говорить, это по совести. Она вас будет обличать. Нет, ну не только вас, меня тоже.
В Евангелии есть на это некое указание. Как будете говорить, мы же ели перед тобой и ходили перед тобой. А он скажет, не знаю вас, делаете ли беззаконие.
Потому что очень многие люди, но особенно начинающих, они все ищут какую-то формулу, какую-то молитву. Вот молитву мне дай, а я буду ее читать, а вот тогда будет то-то, то-то. Ничего подобного. Надо отличать чтение молитвы от молитвы.
Ну, так проще понять, так, что делать.
Так человек не понимает. То, что он понимает, это совершенно неправильно. Потому что для Бога нужно не чтобы человек какую-то замечательную формулу произнес, а чтобы он это дело исправлял, чтобы он стремился к тому, на что указал Господь Евангелие. Если на этом пути будет ошибаться и согрешать, то тут есть надежда на прощение, что он вставал и опять стремился. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, вот такой вопрос. Мы обращаемся молитвенно к святым о помощи, поддержке. Скажите, а вот какое представление, понятие у церкви? Помогают ли нам наши близкие, любимые люди вот по своей кончине? Спасибо.
Ну, конечно, помогают. Особенно, если они в жизни угодили Богу. Не все святые могут быть прославлены. Не все святые вскоре после своей кончины бывают прославлены. Вот я ныне помяну вот эту победу на Куликовом поле. Дмитрий Иванович Донской, он был прославлен через 600 лет. Это не значит, что все 600 лет он не был святым.
Просто церковь засвидетельствовала сейчас,
да,
о том, что в своей жизни этот человек угодил Богу.
Конечно. И осознание того, что произошло на Куликовом поле, оно к русскому человеку пришло не сразу. а доходило веками.
Вообще понятие святости, конечно, особенно у современного человека, очень такое смутное.
Ну да, потому что они говорят, стал святым. Как будто человек вот так выполнишь вот это, и будешь святой.
Ну, как стал в течение своей жизни. Родился младенчик, был выращен родителями, встал на ножки и пошел своим путем. И этот путь привел его к Богу.
Очень близко.
В Новом Завете прямо не указано, в каком месте находится человек, имея в виду дух, после смерти. Сказано лишь апостолом Павлом, что часть людей умерших воскреснут и будут жить на земле. А те, кто будут жить на земле, изменятся. Вопрос, а где находятся умершие до пришествия Христа?
Есть два состояния. Одно именуется раем, а другое – адом. До второго славного и всехвального пришествия Христа Господня они пребывают в таком состоянии. Вот. Но воскреснут все.
И те, кто угодили Богу,
да,
они наследуют уже вечную жизнь.
Да. Вечную жизнь в христианском понимании того, что есть.
А вот это промежуточное состояние до страшного Христа, рай и ад, это не есть вечная жизнь для праведников?
Для праведников, да.
То есть она уже началась с момента...
Да, и мы их прославляем как святых, например, некоторых. Вот. А те, кто идут в муку вечную, они и Христа не знали, и... по совести не поступали. И даже не хотят ни в какое Царство Небесное. Один западный богослов сказал, что ад вообще существует для них. Потому что им в раю плохо.
Ну, даже вот если взять человека, не церковного, с улицы, и позвать постоять службу. Но ему уже через 15 минут, мне кажется, станет плохо.
Ну, да, конечно.
Хотя церковь рай на земле.
Да мимо ходит церковь, и в голову не приходит зайти.
Вот он, рай на земле. Нет, нет, туда ноги не идут.
Да.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне сохранить любовь к своим старым родителям, невоцерковленным, постоянно задевает меня за мою церковную жизнь. Юмор очень саркастический, меня обижает. Но я терплю, хотя порой хочется сорваться. Есть ли мудрый способ защититься или только терпеть их, как есть?
Ну, терпение – самый мудрый способ. Поэтому дай Бог терпения, без которого нет спасения. И родители такие назначены именно для того, чтобы этот человек достиг совершенства. Через терпение достигнет смирения, через смирение благодати Божией.
То есть пытаться родителей каким-то образом заставить изменить свои отношения.
Только кротостью. Научитесь от меня. Я как кроток есть и смирен сердцем. Зачем? Ну, ясно, зачем. Чтобы достигнуть Царства Небесного, которое и есть смирение, которое достигло сердца. Вместе с ним, со смирением, приходит Господь Дух Святой.
А вообще человеку очень полезно вспоминать, что терплю-то я ради Христа, который за меня столько претерпел. Как только эта мысль приходит, оно сразу становится легче.
Ну конечно.
Когда не просто за что, да почему, но ради Христа.
Ну, за что нас всех убить мало. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот грех это смертный гневливость это смертный грех. А вот какое чувство руководило нашим Господом Иисусом Христом, когда Он переворачивал лавки, менял, выпускал голубей? Спасибо большое.
Его дух педагогической заботы о своих соплеменниках. Он показывал, как это для Мессии мерзко превращать храм вот в такое торжище.
Иногда поступки Христа интерпретировались как проявление гнева. Даже говорили, вышел из себя.
Но это люди так реагировали. Что они в этом понимали? Они просто вот эту, ну, такую же затрепанную в заплатах рубаху примерили как хитон Христов.
Ну, человек все на себя примеряет. Или свои образы.
Ну, да, другого. И он пытается объяснить поступки Господни так, как он бы поступил. Почему? Ну, потому что человек считает себя правым. А почему он правым считает? Да потому что он горд. А на самом деле он дурак. Потому что каждый гордый – это дурак.
Трудно признать это перед всеми. Хотя иногда на исповеди так человек себя и называет.
Ну, бывает,
но перед людьми это сложно.
Ну, что ж делать? Сочувствую.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от чувства влюбленности? Я молюсь и прошу помощи у Господа. Получаю облегчение и покой, но только на ограниченное время. Что это? Наказание за грехи или мой крест?
По данным Всемирной вот этой
организации
здравоохранения, это из заболевания.
О, как?
Все синдромы налицо. Потеют руки, потеря памяти. Все время то в жар, то в холод. Ни о чем больше думать не могу. И так далее. Чем об объекте своей влюбленности. Мой маленький опыт говорит, что если с объектом расстаться на 3 месяца, как правило, все проходит.
То есть разорвать с ним отношения и...
Нет, отношений вообще не должно быть. Тут никак. В общем, если будет хоть какое-то продолжение... Потому что даже если человек какой-то хочет жениться, то надо, вернее, не то, что надо, а правильней искать жену не по влюбленности, а по любви.
Но пока еще
влюбленность, любит. Она очень поверхностна, и она опасна, что она будоражит всю нервную систему.
Но с этого начинается вообще некая симпатия к другому человеку.
Ну, почему? Не всегда, по-разному.
Любовь-то она...
Ну, сейчас, когда и радио, и телевидение, и там эстрада воспевает одну только влюбленность и путает мозги людям, называя любовью. И вообще считается это высшим достижением человеческой жизни. И многие, особенно юные девы, на это попадаются и в результате нормального брака семьи получает незнамо что.
Кажется, что вот она, любовь пришла. И то чувство, которое человек испытывает, оно для него новое, оно для него радостное, оно для него какое-то возвышенное.
А надо обратиться обязательно к опыту старших. В христианской культуре, ну и не только, вообще этим вопросом занимались отец и мать.
Если они восстают против вот этого
сочувствия... Да, надо призадуматься, Потом, если человек верующий, он с духовником может посоветоваться, потому что он видит больше. Он же не влюблен, он трезво относится.
И вот этот прагматизм в этом подходе считается, ну, как некая разрушительная сила против...
болезни, которой есть влюбленность. Я закончил твою фразу.
Ну, молодые люди так не считают себя больными. Они считают устаревшими своих родителей или тех взрослых, которые...
потому что вся церковная культура, она стоит на христианских позициях, а современная совсем на других. Та цивилизация, внутри которой мы вынуждены существовать, она же совершенно, во-первых, противна семье, противна детям, противна крепким бракам. Всегда вот даже вдруг появляется какой-то актер, который не 7 раз женат, а 2. И то у него спрашивают с некоторой насмешкой, что как вам это удалось, хи-хи-хи.
То есть это уже как-то, как человек отсталый от жизни.
Ну да.
В течение 3 месяцев нахожусь в метании. Не могу принять и простить измену супруга. Признался сам, раскаивается, хочет возобновить отношения. Но не знаю, как восстановить доверие и нужно ли?
Это, ну, усмотрение того человека, у которого разрушено доверие. Единственное, чтобы рискнул посоветоваться, это не торопиться. Там, допустим, с официальным разводом. Пройдет годик, другой, там посмотрим. Так, потому что не бывает, муж изменил, а в понедельник, а во вторник сделали этой женщине предложение выйти замуж. Всегда есть некая такая буферная зона. Но так, из того, что названо, что человек раскаялся, сам сказал, это говорит в сторону действительного покаяния.
Проходит время, как-то обида немножечко вот так утончается, и смотришь,
это другой взгляд. Много зависит от поведения согрешившего.
Доверие восстанавливается медленно, но если каждый день
утверждать
его, то, наверное, можно.
Являть. Что нужно принести плоды покаяния, то есть своей жизни убедить.
По новому пенсионному законодательству в России есть такая норма. Многодетные женщины с 3 и 4 детьми получают право досрочного выхода на пенсию. Почему это касается только многодетных матерей и не касается многодетных отцов? Что, я не человек? Из-за таких отношений по статистике мужчины живут на 10-13 лет меньше женщин. Это просто позор. Как вы думаете, возможно что-то изменить?
Думаю, нет.
То есть как оно принято?
Дело принято из практики. Русская женщина везет 2 ваза. Первый – это дом, а второе – работа. То есть ей надо ходить по магазинам, готовить, мыть, убирать, воспитывать детей, водить их на кружки. Муж, бывает, в этом немножко помогает. Ну, 10-20%.
Но при этом вот хотел бы...
Я знаю одного многодетного отца, который даже, когда закончилась работа, он не идет домой. Потому что домой придешь, дети начинают шуметь, виснуть. Он остается на работе, там поспит, а потом возвращается, когда они спят. Лично знаю такого. И считает, что он ловко очень устроился. Ему еще на пенсию раньше времени.
Ну, не все такие.
Ну и потом, большинство мужчин при разводе они не платят алиментов никаких.
Ну, вообще, одна из последних передач, это, кстати, батюшка, вопрос.
Такой. В нашем народе, сейчас советском, женщина воспринимается как ломовая лошадь. Совершенно неправильный подход.
Ну, так, может быть, сама женщина себя поставила или вынуждена была взять на себя, как вы говорите,
я думаю,
два бремени-то. И содержание семьи, и заработок.
Ну, да.
Но обычно, когда за кого-то берут ношу на себя, человек спокойно идет без этой ноши и очень доволен своей жизнью.
Конечно. Но вот такая несправедливость по отношению к женщине, она некоторым образом, микроскопическим, выравнивается возможностью выйти на пенсию. И, наконец-то, государство стало считать, что воспитание детей – это дело трудное.
То есть, таким образом, просто государство подчеркивает особенный вклад, скажем, женщин.
Да, вот для таких мужчин, который задавал такой вопрос. Он говорит, что я не человек? Конечно, человек. Но взять из роддома маленького, там, шестидневного мальчика и отправить его на пенсию. Скажет, абсурд. А скажет, а что, это не человек? Человек. Но он даже видит маму вверх ногами еще. И младенец человек, и женщина человек, и мужчина человек. Но ипостасные свойства разные. Один пеленки пачкает, другая с собой кормит младенца и не спит, очень устает, большое напряжение, даже нервное. И мужчина, сам себе слуга и господин. А он самый сильный, а он самый умный. Он же от всего отказался. Если ты человек, почему не воспитываешь детей? Это же функция мужская. Почему не приносишь столько денег, не бросая к ногам жены, чтобы она была сыта и довольна? Как сказано в Писании, питает и греет ее. Ты шубу купил? Так тогда какой ты мужчина? Ты трутень и бестолочь, еще бессовестный.
Но если человек действительно ответственно относится к своим обязанностям, и детьми занимается, и о жене заботится, и всех этих детей и поднял, и...
Отлично.
И вот он говорит, и что я? Разве я при всех своих трудах недостоин такой льготы от государства?
Может быть, и достоин, но ты вообще в льготах не должен нуждаться. Ты сам должен быть льготой. Раз детьми занимаешься, это твоя льгота, твои дети будут не наркоманы, не пьянчушки и не сменят свою ориентацию.
А когда ты состареешь?
Твои дочки не будут делать себе губище, как у жабы, и татуировкой всю свою кожу заполнять. Это же твое воспитание.
И, глядишь, утешит в старости.
Так обязательно. И папу будут любить. А разве это не самая большая награда?
Когда люди уже переходят.
А требовать еще льгот от государства, да это стыдно. Какая льгота? Мужчины еще налоги платят. И на армию, и на полицию, и на МЧС. Что за тебя там какие-то мужчины тушат пожар. Раньше мужики все делали сами. И сев, и жатва, и пожар, и строительство дома. А ты что, сидишь в лаборатории, там что-то тюкаешь? Вот и вся твоя работа. Что, позвоночник устал? Ну, пойди зарядку сделай. Мужчина – это мужчина. А если, ну, может быть, как медицинский факт, мужчина какой-то такой уж совсем обабился, ну, пусть собирает Верховный Совет, может, они-нибудь что подкинут.
Работаю в библиотеке вуза и недавно осознала, что моя деятельность способствует приобщению читателей к сомнительной информации, которую они могут найти в электронном каталоге. Меня мучает мысль, что, с одной стороны, моя деятельность представляется неугодной Богу, а с другой стороны, могу остаться без работы. И вот эти вот мучения, помогите разобраться.
Ну, это выбор такой, что не хватает мне в организме белка. Я в парке около метро время от времени убиваю кого-нибудь и поедаю. А то без работы останусь. Потому что я им мясо это сдаю.
Ну, всегда можно оправдать.
Ну вот.
Трудными жизненными обстоятельствами.
Ну, а зачем? Для этого совесть же дана. Если совесть обличает. Я помню, на заре своей пасторской деятельности столкнулся с таким случаем. Пришел ко мне креститься мясник. А я говорю, очень хорошо. А я говорю, а как ты пересортицу делаешь с мясом? Ну, конечно. А иначе кто же меня будет держать? Я говорю, ну, представляешь, вот если ты крестишься, тебе этого делать нельзя. Да, говорит. Я говорю, подумай. Пошел думать. Я уж, правда, не помню, все-таки он пришел или нет. Но вот сам факт.
Что если человек хочет стать на путь Божий?
И мясником, который обворовывает покупателя, но тогда бушевала за окном советская власть, это, ну, грубо говоря, все так делали. Как бы я знаю почему, я не осуждаю нисколько. Мне абсолютно ясно эта картина. Потому что советская власть, она ставила человека в такое положение, что, ну, он просто терял работу, если не вписывался в общие самодеятельные правила. Или, как их стали позже назвать, понятия.
Ну, сейчас то же самое. Сейчас очень жесткие требования к человеку на любом месте работы. Если ты не исполняешь то, что здесь принято, то ты не наш, и тебе не место здесь.
Ну, говорят так.
А принято порой очень-очень, так сказать, далекие от христианства принципы.
Да.
Как понять, Бог в нас, и мы в Боге?
Бог в нас – это значит, Господь, Дух Святый, поселился в нашем сердце. А мы в Боге – это когда наше сердце и ум полностью погружены в общении с Ним.
Батюшка, а как достичь этого погружения полностью?
Через Писание, через таинство, через молитву и через добрые дела ради Христа.
Ну, если человек живет в монастыре и нет заботы о земном, такое, наверное, возможно. А когда у человека много всяких обязанностей?
Еще больше возможностей. Потому что человек, совершая какие-то дела, как апостол говорит, едите ли, пьете ли, все, творите во славу Божию.
То есть навыкнуть все делать только Богу угодное. И здесь, конечно, привычка наша человеческая, ух, как сопротивляется этому.
Ну, старые привычки, а нужны новые.
Старые не уходят.
Уходят, но не сразу.
Все время преследуют какие-то. То, что было, ну, любимо, принято, укоренилось уже в жизни.
Нет, но некоторые приходят к Богу в 10 лет. У него еще ничего там такого сверхъестественного не образовалось. Поэтому наши предки говорили: береги платье снову, а честь с молоду.
Ну, тогда были другие принципы по отношению к совести, к душе, к чести.
Ну, конечно.
Вообще понятие чести, оно было очень и очень сильным таким аргументом вообще в жизни человека. Сейчас это как-то умалилось изрядно.
Ну, так мы-то, я имею в виду, как народ. Но вообще не только мы, вся Европа, она удалилась от Христа.
И вот некоторые представители общества пытаются повернуть против общей тенденции удаления от Христа.
Да, конечно, потому что это общество, оно же начало с взрывов храмов и убийства священников. А это их сынки и внучки. А потом им же надо оправдать себя. Вот недавно всякие там артистки по телевизору оправдывали убийство собственных детей. Кто двух убил, кто трех.
То есть люди, они пытаются...
Ну, как-то объяснить, как это важно вообще. Кино снимать вместо того, чтобы грудью ребенка кормить. Что гораздо лучше его прикончить.
И об этом сняли передачу.
Да. Отстаивали это право убивать детей со слезами на глазах. Показывая, какие они впечатлительные, тонкие, красивые, все в гриме, богатые. То есть сидит вурдалак перед тобой и рассказывает, какой на самом деле он хороший.
Ну, это, наверное, отображение тех нравов, которые сейчас... Ну,
прямое.
Раз это все...
Но они же этим заражают еще молодых. Недаром всякие передачи с участием всяких актеров и настоящих, и бывших, которых уже давно никто по старости не снимает. Но они же сеют свое неразумное, гадкое и временное.
Но оно востребовано, раз их приглашают, раз...
Да, подожди. Что значит востребовано? Существует одна из величайших поэзий мира. Это русская. А им вместо этого дают рэп.
У каждой передачи, ну, вы знаете, есть и рейтинг нынче.
Да, но можно, ведь те русские люди, которые изобрели телевизор и вообще телевидение, но они же не для этого, не для оболванивания собственного народа сочинили. Почему? Ну, самое что ни на есть гадость преподают. Всеми разговор о каких-то извращениях, о каких-то убийствах. Некоторые сериалы по 100 серий все время убивают. Ну, добьетесь, что будут вас убивать?
Самим нравится, и тем людям, для которых это снимается, нравится.
Но человеку бывает нравится, он же грешное существо. Вещи далекие от чего бы то хорошего. А Александр Сергеевич говорил, что он чувство доброй лиры возбуждал. Мало там, что в записных книжках. А тут он стремился поднять слово и смысл на огромную высоту.
Ну.
А песни взять, ну, даже на худой конец русский романс. Ну, что, а что теперь?
Ну, теперь.
Теперь кошмар.
Рифмованные всякие такие лозунги. Уж не знаю, к чему призывающие.
Повнимательней послушай.
С недавнего времени узнал о масштабах своего тщеславия и прихожу в ужас. Но все пронизано им, везде примешано. Какие средства от тщеславия порекомендуете?
Я ничего не могу рекомендовать, я могу только процитировать из прочитанного. Святые отцы рекомендуют молчание. Потому что тщеславие обычно проявляется легче всего в прямой речи. А русский народ давно заметил, помолчишь, за умного сойдешь. Вот Михаил Сергеевич Горбачев, он набит тщеславием, как мешок картошкой. Но это сразу видно. В каждом жесте, в этих словах, в которых нету смысла. Эксплуатация собственной роли. Хотя он есть предатель. И, в общем, ну, как-то удивительный по своему масштабу. Мазепа отдыхает. По сравнению, что он сделал вообще для России. Вот. А тщеславие не дает возможности покаяния. И выглядит дураком. Но никогда Горбачев не выиграл, ни умным человеком не выиграл. Хотя был первым президентом. Вот, первое. Вот очень важно научить молчать и не говорить, когда тебя не спрашивают. И нужно еще отвечать на вопросы. Сам ответ должен быть короче вопроса. Первое упражнение. А есть еще радикальное средство, которое всегда помогает. И исцеляет довольно быстро. День, который прошел без того, чтобы тебе наплевали в душу, оскорбили, сказали про тебя правду, считай потерянным.
И что ж, искать этого всего, если оно, ну, все-таки в жизни не
часто? Вначале даже искать. Не значит, что провоцировать. И это исцелит, это будет выжигать.
Но это только если Господа попросить, чтобы он это...
А без того, чтобы просить Господа, ничего невозможно.
Потому что тщеславие, оно всегда заставляет человека угождать тому, кто рядом. Ну, чтобы похвалили, может.
Ну вот, нужно полюбить, как отцы говорили, полюбить поношение. Полюбить.
Но это... Это уже такая, наверное, высота действительно человека.
Ну да.
Смиренного, кроткого.
Ну, а потому что тщеславие такая низость, чтобы ее вытеснить, нужна очень большая высота. И потом, отцы же, они говорили из собственного опыта. Это реально помогает.
По словам преподобного Паисия Святогорца, жертву, которую человек совершает ради ближнего по чистой любви, он даже не помнит. А почему жертва чистой любви не запоминается?
Чтобы исцелить от тщеславия. Ну, представим себе. Ты подарил 30 квартир людям, которые ее не имели. И забыл. 40 было, 30, 25. Ты даже не можешь мысленно составить список этих людей. Ну, помнишь, там 5-6. А потом начинаешь вспоминать через месяц. Других двух вспомнил, а этих забыл. И вдруг во сне приснился весь список. И ты взял, кому-то рассказал. И что? То, что ты сделал, исчезло.
То есть такое доброделание может быть перечеркнуто только тем, что человек рассказал о нем.
Да, с тщеславием. То есть человек что-то рассказывает, помнишь? Я говорю, молчать надо. А то человек приснится сон, он начинает отрубить. Вот мне сон приснился, Господи помилуй. Или там что-то ему пригрезилось. Он считает, что он теперь такой важный.
Ну, похвалиться, рассказать о том, как
да, человек... Да, вот похвалиться, это и есть густопсовое тщеславие, которое для Бога отвратительно.
Но это основа любого разговора. Рассказать про себя, расспросить про других и поделиться мнением о третьих.
Так в этом вообще любой разговор, он только все время некое такое состязание, поэтому люди и перебивают друг друга.
И вот
вот эти наши ток-шоу, это ярмарка тщеславия. Дошло до такого мерзкого безобразия, что они... Кто громче заорет?
Ну, чтобы попасть в кадр.
Ну, не знаю, куда попасть, но во всяком случае, ярмарка тщеславия. Ярмарка такая в Лужниках.
Батюшка, ну если не похвалиться, не полюбопытничать, не поосуждать, говорить не о чем.
Замечательно.
А люди без общения не могут.
Книги надо читать.
О, батюшка, это уже все, да, но прошлое. Забыто.
Надо вспомнить.
Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу.
Пора нам еще прощаться. Осталось?
Ну что ж, до следующего раза.
Да? Ну, всего доброго. До свидания. С днем Рождества Пресвятой Богородицы всех нас.
Всего доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Я ты, Божество.